Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы познакомились с одним из семи посланий к церквам, а именно с шестым. Оно предназначалось для церкви в городе Филадельфия и содержало слова одобрения и поддержки. Каждое из этих посланий Иисус начинает с того, что называет свое имя. И прежде чем обратиться к филадельфийской общине, Христос дает себе еще одно наименование – «Тот, который святый истинный, имеющий ключ Давидов». О ключе Давидовом говорится неоднократно в пророчестве Исаии, пишет Александр Мень. Ключ Давидов – это ключ в Царство Божье. Это таинственный ключ, и если Давид им запер, то уже никто не может отпереть. А если он отпер, никто не может запереть. Вот одно из таких мест. В 22 главе пророк обращается к одному из благочестивых наместников города и говорит о нем: «И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». По мнению Лопухина, эта ссылка на Ветхий Завет означает, что Иисус обладает ключом от врат небесного Иерусалима. Кроме него никто не в состоянии обеспечить вход в этот город. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Филадельфийской церкви из книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о третьей главе книги Откровения. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о послании нашего Господа к Филадельфийской церкви, которая являлась для нас изображением церкви в состоянии пробуждения. Господь говорит, обращаясь к этой общине в 7 стихе: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я открыл пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». В каждом из этих посланий к церквям Иоанн упоминает какие-то элементы видения прославленного Христа, которое было явлено апостолу на острове Патмос и о котором Иоанн рассказывал нам в первой главе книги Откровения. В данном случае Иоанн напоминает своим читателям о том, что Господь свят и истинен. Он был свят в момент своего рождения на этой земле. Его называли святым еще в самом начале, когда ангел сказал Марии, что рождаемое от нее святое наречется Сыном Божьим. Как мы читаем в 35 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. А также Господь был свят в момент своей смерти. Мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 27 стихе 2 главы. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Он был свят в момент своей смерти и своего воскресения. И, наконец, Господь свят сегодня, когда совершает свое первосвященническое служение. В послании к евреям в 26 стихе 7 главы мы находим такие слова: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». В своем послании к Филадельфийской общине Господь произносит 7 слов похвалы в ее адрес. Во-первых, Он говорит, что знает их дела. Говоря «дела», Иисус имеет в виду конкретные плоды в жизни верующих. Он хочет увидеть дела в жизни своих детей. В послании к Ефесянам, во 2 главе, в стихах с 8 по 10, мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья мои, если ваша вера не производит никаких дел, что-то в корне не так с вашей верой. Иаков был великим мужем веры, который сказал в 18 стихе 2 главы своего послания: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Дела — это не дела закона, но дела веры. Жан Кальвин как-то сказал, «Спасает одна только вера». Но спасительная вера не будет одинока. Спасительная вера обязательно производит дела. Далее Господь говорит Филадельфийской общине, «Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Это может быть дверь радости в Господе, или же дверь, ведущая к знанию Священного Писания. Я лично считаю, что здесь имеется в виду дверь, которая открывает путь к пониманию Священного Писания. И это означает, что когда Господь открывает перед нами данную дверь, Он рассчитывает, что мы войдем в нее, а Он предоставит нам возможности для служения и провозглашения Слова Бога. Я верю, друзья, что эти вещи неразрывно связаны между собой. Также весьма интересны слова Господа, что эти христиане немного имеют силы. Здесь слово «сила» — это греческое слово «дюнамис», от которого происходит наше современное слово «динамит». Господь говорит, что сила этой общины невелика. Это была скромная группа верующих, которые не могли похвастаться ни большим собранием, ни наличием у них впечатляющих зданий или программ. Честно сказать, меня утомляет, когда я слышу, как различные христианские организации хвалятся своими достижениями. Даже здесь, в нашей радиостудии, мы очень любим говорить о том, сколько радиостанций транслируют наши передачи. Да, нам очень приятно говорить обо всех этих вещах, но на самом деле, друзья мои, подобные сообщения стоят не так уж много. Мы также любим хвалиться тем, что к нам поступают сотни писем от радиослушателей, которые приняли Христа. Но даже это не так уж важно. Самое важное — это возвещаем ли мы Слово Бога. Именно Бог будет подсчитывать результаты. Наверняка у Него на небесах есть особые бухгалтерские книги. А нам с вами заниматься подсчетами нет нужды. Апостол Павел говорил в своем первом послании к Коринфянам в 3 стихе 4 главы. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». По сути дела, апостол говорит, что он мог бы похвастаться огромным числом новообращенных. Однако он избегал этого. Дело в том, что временами подсчеты Бога не совпадают с нашими собственными подсчетами. Поэтому необходимо дождаться, когда мы окажемся перед Ним на небесах, ибо только там мы узнаем достоверные цифры. Следующей похвалой в адрес филадельфийцев было то, что они сохранили Божье Слово. В те дни, когда отрицание богодухновенности Священного Писания было очень распространено, эта церковь верила в то, что Библия является богодухновенным Божьим Словом и конечным авторитетом во всем. Либеральные богословы 20-го столетия утверждают, что ни один здравомыслящий человек никогда не согласится с тем, что Библия была непосредственно дана людям самим Богом. Утверждения данных богословов не очень льстят мне, потому что, согласно их представлениям, я сразу же оказываюсь вне круга здравомыслящих людей. Тем не менее, я продолжаю искренне верить в богодухновенность Библии. Последняя похвала Господа состояла в том, что филадельфийцы не отреклись от Его имени. В те дни, когда божественность Христа откровенно отрицается в богословских кругах, а также в некоторых церквях, мы встречаем пример группы верующих, которые сохраняли свою верность Иисусу, провозглашая Его имя, а также проповедуя Его заместительную смерть за грешников. Церковь в Филадельфии называют самыми различными названиями. Кто-то называет ее миссионерской церковью, некоторые называют ее служащей церковью, кто-то называет ее живой церковью, и все эти названия соответствуют действительности. Но мне лично больше нравится называть данную общину ожившей или библейской церковью, то есть церковью, которая верит в Библию. Главная мысль, которую подчеркивает Господь Иисус, это что они сохранили Его Слово и не отреклись от Его имени. В те дни, полные неверия и скептицизма, Господь Иисус хвалил эту церковь за то, что она соблюдала Слово Бога. Это была церковь, которая возвещала Его Слово, и, насколько мы знаем сегодня, эта церковь просуществовала дольше, чем все остальные, упомянутые в книге Откровения. Далее Господь говорит в 9 стихе: «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». К этому времени все те представители народа Израиля, которые обрели Божье спасение во Христе, уже оставили свои синагоги. Они уже отказались от закона, как от пути спасения и освящения. Игнатий, епископ Антиохийский, пишет о странной и нелогичной ситуации, когда бывшие приверженцы иудаизма проповедовали веру, которую они в свое время презирали. Те же, кто продолжал верно ходить в свои синагоги, оказались в оковах лжерелигии. Павел ясно пишет об этом в 6 стихе 9 главы послания к римлянам. «Не все те израильтяне, которые от Израиля». Некоторые евреи перестали быть истинными евреями. Павел считал истинным Израилем только тех, кто обратились ко Христу. Кстати, причина, по которой в Филадельфии проживало так много евреев, состояла в том, что Римская империя использовала иудеев в целях колонизации новых территорий. Римляне направляли на новые территории колонии иудеев, и те обживали и приносили культуру в эти места. Здесь Господь Иисус говорит, что Он заставит врагов Филадельфийской церкви понять, что Он любит эту общину. «Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Это является его шестой похвалой в адрес данной церкви. Далее прочтем 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Господь хвалит эту церковь за то, что она сохранила слово Божьего терпения. Я полагаю, что Бог сегодня терпеливо относится к этому миру, который отвергает Его Слово. Это отличается от того, что произошло во времена Ноя. Хотя у людей времен Ноя не было записанного Слова Бога, Небесный Отец все равно судит их. Но мы сегодня имеем Слово Бога. Сегодня нет ни одной страны мира, где бы люди не слышали о Библии. Во всех странах Европы, Азии и Африки мы видим, что Слово Бога уже проникло на эти территории. А Филадельфийская церковь – это церковь, которая верит в Божье Слово. Последние слова похвалы Господа состоят в том, что данная церковь хранила Слово Бога в терпении. Это, по всей видимости, относится к терпеливому ожиданию пришествия Христа за своими людьми. Больше всего сведений об этом мы находим в 3 главе 2 послания к Фессалоникийцам. В наше время доктрина эсхатологии подверглась большему развитию, нежели за все предыдущие века существования христианства. В течение последних 50 лет в странах Европы, в Америке, да и вообще по всему миру, наблюдалось возобновление интереса ко всему, что как-то связано со вторым пришествием Христа. Даже либералы говорят об этом вопросе время от времени. Последние слова ободрения, которые Христос произносит в адрес своей церкви, это слова о том, что ей не придется пройти через великую скорбь. «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Церковь будет взята из этого мира, как мы узнаем из 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам. И это является утешением и надеждой всех истинных верующих, как апостол Павел пишет в 13 стихе 2 главы своего послания к Титу. Церковь сегодня ожидает не наступления великой скорби со всеми ее судами, но пришествия своего Господа. Название «Година искушения» несомненно относится к великой скорби. После 4 и 5 глав книги Откровения, где нам представляются подготовительные события, в главах 6 по 19 нашему взору предстает весь период великой скорби. Это будет период, который, по словам Господа, будет послан на эту землю, чтобы испытать живущих на ней. Но Спаситель сохранит своих людей от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Иисус обещает, что Он убережет всех Своих детей не только от ужасающего истребления, которое должно обрушиться на землю в виде суда, но также и от искушения. На мой взгляд, это является полным избавлением. Когда Господь говорит об искушениях, я понимаю это как испытание. Так что никакими интеллектуальными ухищрениями вы не сможете доказать, что церкви предстоит пройти через период великой скорби. Я верю, что период, который олицетворяется Филадельфийской общиной, будет продолжаться до самого момента восхищения церкви. Именно эта церковь будет взята к Господу при восхищении, в отличие от церкви в Лаодикии. А Лаодикийская община, как мы увидим далее, олицетворяет ту церковную организацию, которая останется в мире. Хотя и к ней Господь адресует свое замечательное приглашение. Многие члены Лаодикийской церкви обратятся ко Христу и будут взяты к Господу в момент восхищения. Но большая часть этой церкви должна будет пройти через период великой скорби. Ибо Лаодикийская церковь является образцом той части христианского мира, которая идет путем отступничества. Так что обращение Христа к Филадельфийской церкви содержит ясное указание на пришествие Христа за своими людьми, когда Он заберет их из этого мира. И его обещание этой церкви гласит, что ей не придется испытать на себе тот ужасный период, который предстоит всей этой земле. В книге Откровения всем этим людям было обещано избавление в том случае, если бы восхищение, предшествующее наступлению скорби, произошло в первом столетии. В противоположность этому, в книге пророка Исаия в 4 стихе 7 главы описываются те верующие, которые были запечатлены Богом из числа 12 колен народа Израиля. Этим людям придется пройти через времена скорби. Это подразумевает, что восхищение церкви должно произойти до наступления годины искушения, иначе называемой великой скорбью. Подобное обещание избавления было бы невозможным, если бы восхищение церкви было отложено до конца периода скорби и окончательного пришествия Христа. Далее Христос говорит церкви в 11 стихе: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Слово «скоро» не следует переводить как «быстро» или «незамедлительно». Скорее, здесь подразумевается идея внезапности, а также чувство предвкушения этого события. Иными словами, Иисус придет в то время, которое неизвестно никому, и Его пришествие будет внезапным. Никто не утверждает, что Он должен появиться незамедлительно. Это обетование является надеждой Церкви. В самом деле, Церковь вовсе не ожидает периода великой скорби. Нигде мы не находим указаний, что мы должны сжать зубы, припоясать чресла и готовиться к тому, что грядет великая скорбь, которую нам придется непременно ощутить на себе. Иисус никогда не говорил подобного. Наоборот, мы должны ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как мы читаем в послании к Титу во 2 главе 13 стихе. Друзья мои, позвольте мне снова сказать, что Филадельфийская церковь олицетворяет возрожденную и пробудившуюся ото сна церковь, церковь, которая возвратилась к Слову Бога. Это церковь, которая однажды будет восхищена, то есть истинная церковь. И я не думаю, что мы должны отождествлять филадельфийскую общину с какой-то конкретной церковной структурой или какой-то поместной церковью. Его верующие сегодня рассеяны по всему миру. Некоторые из его людей сегодня принадлежат к весьма странным организациям. Я не понимаю этого, но это, по всей видимости, и не мое дело. Этот вопрос им придется обсуждать с самим Господом. Далее мы читаем в 12 стихе. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Сегодня на месте древней Филадельфии мы можем найти две одиноко стоящие колонны. Одна из них была частью Византийского собора. Однако я сомневаюсь, что здесь идет речь об этой колонне. Есть также еще одна колонна, которая возвышается на склоне холма, скрываясь среди кедровых и лавровых деревьев. Эта колонна является единственным напоминанием о том городе, который стоял на этом месте во времена Иоанна, и о той церкви Бога, которая несла служение в древней Филадельфии. «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, — говорит Господь». Это своего рода паспорт или пропуск, который позволит верующим, как гражданам Небесного Царства, свободно передвигаться по этой земле, а также по всей Божьей Вселенной. Более того, Он напишет нам свое новое имя. Это будет новое имя Спасителя для каждого из нас, отражающее те личные взаимоотношения, которые мы имеем с Ним. И, как всегда, Господь завершает послание к Своей Церкви фразой «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Господь хвалит эту Церковь за то, что она сохранила Слово Божьего терпения. И я полагаю, что Бог сегодня терпеливо относится к этому миру, который отвергает его слово. Это отличается от того, что произошло во времена Ноя, хотя у людей времен Ноя не было слова Божьего. Небесный Отец все равно судил их. Но мы сегодня имеем слово Бога. Сегодня нет ни одной страны мира, где бы люди не слышали о Библии. Последние слова похвалы Господа состоят в том, что данная церковь хранила Слово Бога в терпении. Это, по всей видимости, относится к терпеливому ожиданию пришествия Христа за своими людьми. В течение последних 50 лет в странах Европы, в Америке, да и вообще по всему миру, наблюдалось возобновление интереса ко всему, что как-то связано со вторым пришествием Христа. Господь направляет особое послание каждой из этих семи церквей. Все это было сказано конкретным поместным общинам. Однако в равной степени большинство из сказанного относится и к нам сегодня. Поэтому я очень хотел бы, чтобы каждый из нас вынес из этих посланий именно то, что хотел сказать нам Господь. Этим я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Гаснет ли пламя в огне испытания? Труден ли станет тернистый твой путь? Выше и выше держи свое знамя, стойким всегда ты за истину. выше и выше держи свое знамя. Стойким всегда ты за истину путь. Встретишь ли ненависть сердца жестокого, зависть ли будет следить за тобой? Бог не оставит тебя одинокого, если к нему ты прибегнешь с мольбой. Если ты силен молись застывших, вспомни, когда ты счастлив, а других близких далеких о Боге забывших, встань на колени, молись и о них. Близких далеких о Боге забывших, встань на колени, молись и о них. Сила молитвы несет утешение, сила молитвы победы залог. Если к нему вознесешь ты моление, знай, что на помощь придет к тебе Бог. Если ты будешь доволен судьбою, счастье польется широкой рекой. Ты все ж молись, дверь закрыв за собою, Бог неизменно пребудет с тобой. Ты все ж молись, дверь закрыв за собою, Бог неизменно прибудет с тобой.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».